Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Николай Гумилев. «Гибели обреченные». Часть первая. Было утро, а еще не все туманы покинули земные болота. Еще носились прохладные морские ветры, округлое сверкающее солнце уже поднялось на горизонте и нежно целовало землю, чтобы измучить ее после горячей лаской полуденного зноя. Пели невиданные птицы, страшные чудовища боролись на поверхности взволнованного моря. Золотые мухи казались искрами, упавшими с уже мертвой луны. И первый человек вышел из пещеры. Он встал на высоком утесе, где роскошная трава сбилась в причудливые узоры, и перед ним расстилалось неведомое море. Жадным и любопытным взором смотрел он на новый, доставшийся ему мир, а в голове еще бродили смутные воспоминания, знакомые, но полузабытые слова. Он не знал, кто дал ему это прекрасное сильное тело, кто забросил его в темную пещеру, из которой он вышел к пределам зеленоватого моря и лоснящихся брызгами черных утесов. Но он уже чувствовал, как законы нового бытия заставляют трепетать каждый фибр его тела безумной жаждой движения и слова. И стоял задумчивый и опьяненный. Запоздавшая дикая кошка кралась между кустов, пятнистым животом припадала к мягкой траве. Ее зрачки, круглые и загадочные, остановились на человеке, чаруя его странною тайной злого. Но она была голодна. Миг, и длинное гибкое тело мелькнуло в воздухе. В грудь человека впились острые стальные когти, и в его лицо заглянула круглая оскаленная морда с фосфорическим блеском глаз. Простая случайность грозила уничтожить любимейшее творение Бога. Но могучие инстинкты всколыхнулись в груди человека, и он, незнакомый ни с опасностью, ни со смертью, радостно бросился навстречу борьбе. Сильными руками оторвал он разъяренного врага, швырнул его на траву и обоими коленями придавил к земле это пушистое бьющееся тело. Случайно он ощупал тяжелый камень, и сам, не зная зачем и как, он ударил им по оскаленной морде еще и еще. Послышался зловещий хруст и предсмертный хрип. Потом все стихло, и борьба, и движение. Изумленно созерцал человек эту перемену. Изумленно смотрел он на неподвижное тело кошки с раздробленной головой. И не в силах был связать всего прошедшего. Острая боль заставила его очнуться. Он был ранен, и частые крупные капли текли по его изодранной груди. Ноги его подкашивались, и в ушах стоял странный звон. Внезапно он почувствовал, что уже сидит на мягкой траве, и что море, скалы и берег двигаются перед ним все быстрее и быстрее, и, опрокинувшись, он потерял сознание. Солнце светило так же ярко, но в небе уже начиналось что-то страшное. Синеватые облака медленно и как-то нехотя проползали на горизонте. Но вот рванул ветер, и они заметались, словно испуганные птицы. Где-то загрохотало, и носорог, спокойно дремавший в болоте, приоткрыл свои маленькие глазки и глубже зарылся в холодный ил. Его беспокоило скопившееся электричество. Сразу потемнело, и шумные теплые потоки дождя туманным пологом скрыли окрестность. Гремело в небе, и глухо рокотало море, вздымая гигантские черные волны. И при огненных вспышках молнии резким контуром вырисовывались фигуры встревоженных обитателей земли. Там пещерный медведь, бегущий в горы укрыться от грозы, там лани, прижавшиеся к утесу, а там еще какие-то неведомые существа, испуганные и трепещущие. Казалось, что весь новый, недавно родившийся мир был осужден к погибели. Но кто-то великий сказал свое запрещение. Он наложил руку на тучи, и они пролили вместо вихрей и мрака нежные слезы раскаяния. И теплая влага омыла воспаленные раны на груди лежащего человека. Девственно здоровые силы тела довершили остальное. И мало-помалу его беспамятство перешло в легкий освежительный сон. И опять безумная жажда жизни огнем прошла в его жилах. И он открыл глаза, такой же могучий, такой же радостный и готовый на все. Буря кончилась. Последние облака темной угрозой столпились на востоке, а на западе опускалось уже бессильное солнце и задумчиво улыбалось, как будто жалея, что ему не удалось вдоволь наиграться с землею. Человек стремительно поднялся. Он чувствовал себя внезапно созревшим. Он знал борьбу, знал страдания и видел смерть. Но тем глубже, тем прекраснее показался ему мир. Опьяненный самим собой, своей красотой и мощью, он начал пляску. Первую божественную пляску, естественное выражение чувства жизни. Закружился и запрыгал, и каждый новый прыжок новой радостью плескал в его широко раскрывшееся сердце. Из-под ног его вырвался тяжелый камень и с грохотом покатился в пропасть. Долго соскакивал с камня на камень, ломал кусты и, силой ударившись, разбился на дне. «Тремоград!» — повторило далекое эхо. Человек внимательно прислушался и, казалось, что-то соображал. Медленно прошептал он «Тремоград!». Потом весело засмеялся и ударил себя в грудь и уже громко и утвердительно крикнул «Тремоград!». И эхо ответило ему. Он был в восторге, найдя себе имя, такое звучное и напоминающее падение камня. Полный благодарности, он решил тотчас же идти искать того, кто первый за скалами громко произнес это слово. Но взошла луна, холодная и печальная, как женщина. Послышались ночные шорохи, и человеку сделалось страшно. На него надвигалось что-то гибкое и неведомое, против чего не властны ни его могучие руки, ни красивое, гордое слово «Тремоград». И как ящерица, забившись среди камней, он начал терпеливо ждать, когда удалится эта новая опасность. Пришел день, а за ним еще многие другие, и не было конца ликованию и восторгу. Все удавалось счастливому первенцу Бога. Мысли, как звезды, рождались в его голове, руки были искусны, и природа с любовью подчинялась его желаниям. Из мраморных глыб он сложил себе обширную пещеру и украсил ее царственными шкурами убитых им львов и пантер. Из гибкого тиса сделал лук и перетянул его сплетенными жилами гигантского буйвола. Перьями изумрудных птиц окрылил он легкие стрелы и смеялся от радости, когда они пели, вонзаясь в голубой воздух. С этим луком и стрелами он охотился в прохладных равнинах за быстрыми ланями, в угрюмых скалистых ущельях боролся со свирепыми медведями и в топких, заросших тростником болотах поражал гиппопотамов, которые только ночью выходят из липкой и глубокой тины. И жемчужными вечерами, когда выплывали на берег гордые морские кони, и их ржание, как божественный хохот, прокатывался по водной пустыне, он подкрадывался к ним, веселый и жестокий, проползая под низко склоненными ветвями и вдыхая пряный запах, окропленный росою травы. Золотой, звенящей осой пролетала стрела и вонзилась в круто согнутую шею или в лоснящийся круп одного из красивых животных. Диким ужасом схваченные мчались остальные, а товарищ их бился, с глазами полными муки, и под ним на вечернем песке расплывались алые пятна крови. И к нему гигантскими прыжками уже стремился беспощадный Тримаграст, чтобы насладиться предсмертной дрожью поверженного врага. Смехом встретить его последний стон и, содрав атласисто-белую шкуру, украсить ею свое мраморное жилище. И после, ночью, так сладок был отдых победителя. Дни проходили, и Тримаграст забыл свои смутные воспоминания и странное чувство какой-то потери, которое томило его в первый день творения. Он полюбил мир Земли, его пьянящие запахи, смеющиеся гулы и изменчиво влажные краски. Ему нравилось подолгу лежать ничком, прижимая к лицу благоухающие сочные розы. Он думал, что тогда Земля яснее и свободнее рассказывает свои светлые тайны, и он поднимался сознанием, что он любим. С одинаковым упоением он убивал животных и целовал нежные белые лилии. Он радовался и тому, и другому, потому что он не знал еще сладострастия сопоставлений. Он любил уходить далеко от своей пещеры и встречать все новые увлекательные неожиданности, от которых бьется сердце и блещут глаза. Он проникал в пещеры, где в подземных озерах живут страшные безглазые рыбы, и взбирался на вершины гор, с которых видно полмира. Он всему дал имена. Имена ароматные, звучные и красочные, как сами предметы. Одного только боялся он — Луны.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.